Это учение о Золотом веке свойственно многим народам. И, кстати, христианское учение, да, о земном рае, оно ведь основано на вавилонских мифах. Ну, в истоках своих каких-то, да? То есть даже в христианство проникает вот эта вот идея Золотого века, когда все было прекрасно. Ну и затем, как бы, вот эти вот идеи Гесиода, они так или иначе, там, ну, к ним обращаются другие античные писатели, ну, правда, мельком как-то, а подхватывает их уже через значительное время не римский, а греческий поэт, то есть не греческий, а римский поэт, знаменитый Овидий. Помните, да, такого Овидия? В своих метаморфозах. Тоже знаменитая его поэма «Метаморфозы». Ну, поэзия Овидий жил с 43 года до нашей эры по 18 год нашей эры. 43 года до нашей эры по 18 год нашей эры.
А тут уже не около, да? А тут уже не около.
Что?
Тут уже не около.
Нет, здесь как бы вот это традиционные такие, да, даты. 43 года до нашей эры по 18 год нашей эры. Ну и он тоже как бы разные века предлагает. Это золотой, серебряный, медный и железный. Золотой век он описывает похоже как бы, да, на описание Гесиода. То есть, как бы, полное изобилие, вечная весна, отсутствие войны, насилия. Затем серебряный век наступает, когда появляются времена года и появляется работа, люди вынуждены были трудиться. Потом наступает медный век. Век ужасных войн, но, как бы, как он пишет, он еще не был преступным. А вот преступным становится уже железный век. Но, как бы, многие исследователи подчеркивают близость Овидия к Гесиоду. При этом некоторые утверждают, что, видимо, сама схема Овидия, она более древняя, чем схема Гесиода. Почему? Потому что она проще. Ну, во-первых, 4 стадии, а не 5. А во-вторых, там все-таки регресс, ну, впрямую уже. Да? Если у Гесиода там были какие-то всплески, то есть одно поколение все-таки получало выгоды какие-то по сравнению с более высокими поколениями, ну, с прежними поколениями, да, в чем-то, то в Овидии такой как бы прямой, можно сказать, регресс. Но историки литературы античной, например, такой Юрий Чернышов, интересный исследователь, они в последнее время более внимательно стали сравнивать эти сочинения, два, Гесиода и Овидия. Ну и они пришли к выводу, что они все-таки значительно отличаются. Эти отрывки из гесиодовских трудов и дней и из овидиевских метаморфоз, они все-таки серьезно отличаются. Ну, как бы, все-таки прошло 7 веков между ними, между греческим автором и римским автором. И оговорки какие, да, что даже вот сам термин «золотой век» условно нужно употреблять, потому что у Гесиода в оригинале говорится о «золотом роде», а у Овидия говорится о золотом поколении. И это важно, поскольку понятие «золотой век», понятие «золотой век». На самом деле, как «золотой век», да? То есть, ауреосекула, это «золотой век» по латыни. Оно появляется только у Вергилия в «Энеиде». Помните тоже, да? Такой эпический поэт римлян уже, Вергилий. Это первый век до нашей эры. А Гесиода, Овидий, они как бы не по хронологии, а по поколениям делят. То есть это генеалогия. В основе их...
У кого генеалогия?
И у Гесиода, и у Овидия оказывается в основе генеалогия. Генеалогия. То есть это не смена эпох. Не смена эпох. А это смена все-таки родов. Это смена родов, которые никак, оказывается, не связаны между собой. Оказываются никак не связанными между собой. Каждый из этих родов создается богами заново. Генеалогические основания таких представлений об истории, обоснования этих представлений об истории, они в этом смысле очень важны, потому что это все-таки, конечно, как вы понимаете, опять же, история София, да, в таком смысле, вот, о котором я говорил, но это никак не философия истории, потому что философия истории, она все-таки, ну, на других основаниях стоит. Интересно еще то, что Овидий ничего не говорил о том, куда исчезли прошедшие поколения. То есть предполагается, что просто они сменились и все, вымерли и все. Да? А Гесиод, я вам об этом говорил кратко, им находит новое место. Каждому прошедшему поколению он находит новое место. Как бы люди золотого века — это добрые духи, да, носящиеся в небесах, как я уже говорил. Люди серебряного века тоже получили блаженство, но под землей. Люди медного века как бы самоистребились и попали в аид, то есть в античный ад. Герои, как бы, часть погибли на войне, а часть как бы оказались на острова блаженно, как я говорил уже, да? Ну и, очевидно, Гесиод что сделал? Он просто соединил представление об этих родах, с известными тогда в греческой мифологии видами духов. Это демоны неба, да, это подземные духи. Это счастливые герои, которые в Элизии находились. И это безвестно умершие, которые отправлялись, согласно мифологии греческой, в Гадес. То есть, таким образом, что делает Гесиод? Он берет современное ему представление мифологическое, да, и соединяет с другими представлениями о прошлом. И таким образом систему как бы утрясает. Систему приводит в соответствие. То есть, это вот теория прошлого еще и объясняет существование современных духов. Ну, у обоих авторов золотой вот этот вот род, да, золотой род, или условно говоря, золотой век, хотя они веком не называют, а именно вот, как они просто говорят, как промежуток проживания этого золотого рода, да, или золотого поколения. Он олицетворяет идеал. И это идеал счастливого покоя. Но при этом как бы Гесиод, Гесиод. Особо пишет о земле, особенно подчеркивает. То, что земля вот сама даровала плоды свои. И этим он как бы, ну не зря «Труды и дни» у него поэма называется, этим он подчеркивает главное в крестьянской жизни. Да? Главное в крестьянской жизни — это чтобы было, ну, можно было прокормиться. Можно было прокормиться. И чтобы не приходилось для этого слишком тяжело трудиться. Это для него идеал. А Овидий. При этом пишет, что в этой эпохе отсутствует. И дальше перечисляет все, что ему не нравится в современности. То есть Овидий пишет, что в этой эпохе не было ни законов, ни судов, ни наказаний. Не было чужеземных странствований, не было строительства крепостей, не было изготовления оружия. Там. То есть вот что его раздражает в современности, да, он говорит, что этого не было. Не было. То есть это другой подход. Да? У Овидия он был более знатным, да, он был более приближенным к власти к римской. И он к императору, и он Овидий как бы... Ну, у него была своя программа политическая, да? И он показывает, что вот эта программа в том золотом веке выполнена была бы. То есть все, что его раздражает, всего этого тогда не было просто.
А что, ребята, что вы перечислили,
он просто перечисляет, что все это, да, является поводом для неправедных действий людей. То есть, представляете, все крепости, злоупотребления всевозможные, да, суды неправедные, изготовление оружия в результате войн, которые проигрывают, которые ведут, опять же, неверно, да, в которых большие жертвы, чужеземные странствования, приезжают чужеземцы, которые там разведывают, например, которые готовят какие-то козни, да, которые обманывают. То есть всего этого в период жизни золотого поколения просто не было. Видите, подходы все-таки разные. И таким образом отражается время, в которое жили оба этих вот поэта. Ну а серебряное поколение вообще у Гесиода и Овидия по-разному как бы описаны. Гесиод пишет, что серебряный род дерзко не почитает богов, напоминаю, да, и за это он под землю был отправлен. И даже он не совсем объясняет, почему все-таки эти люди блаженными-то тоже считаются. А Овидий пишет о серебряном поколении гораздо подробнее. Он говорит, что как раз вот вечная весна, которая была при золотом поколении, она сменяется четырьмя временами года, то есть климат портится. Но людям приходится строить дома, распахивать землю. То есть получается, что у Гесиода ухудшается сама природа людей, да? Они не почитают богов, они глупы, поэтому. А у Овидия ухудшаются только внешние обстоятельства жизни. У Овидия ухудшаются только внешние обстоятельства жизни. И люди начинают приспосабливаться к ним. Люди начинают изобретать что-то, начинают проявлять хитроумие, и в дальнейшем, как показывает Овидий, это их приводит к окончательному падению. В следующие уже поколения, да, люди приходят к окончательному падению в результате. Не нужно было им, как бы, нужно было стоически, видимо, переносить это все, а не нужно было приспосабливаться, не нужно было хитроумно изобретать. Ну, судя по тому, что дальше, как бы, происходит. Ну, дальше вот это вот медное поколение. У Гесиода он мало о нем пишет, да, все 12 строк, а Овидий вообще всего 3 строчки. три строчки ему отводит. Вот. Просто пишет, что поколение это было более суровое, более воинственное, чем прежнее серебряное, но оно еще не преступно, и все, да? А Гесиод все-таки дает свою характеристику, и он другую дает характеристику. Он пишет, что медный род был не только более воинственным, но и преступным уже. Он уже и преступным был, да, потому что он был диким.
А? Преступный же, вы говорили, железный.
У Овидия. Я же сравниваю сейчас. Овидий говорит, что еще не преступный, а Гесиод говорит, что он не только воинственен, да, но и преступен еще, в отличие от Овидия. Потому что он дик. Потому что он дик. Вот. Ну и кроме того, Гесиод говорит о том, что это время господства меди. Помните, да, я говорю, все делается из меди, даже жилище. Даже жилище. Ну и как бы даже были всякие предположения у историков культуры, что у Гесиода такое было некое зафиксированное даже деление, как бы вот. Ну, вы знаете прекрасно, что существует медный век, так называемый, да, в классическом археологическом делении, что Гесиод, дескать, наметил какое-то даже по орудиям труда разделение. Но справедливо большинство исследователей утверждают, как это, он же только про медный век говорит, а про серебряный век, про золотой век он не говорит, что там что-то было из серебра или из золота. То есть это все-таки домыслы. Да, да, соответственно. Это все-таки домыслы, правда, потом он про железные говорит, да, но как бы скорее все-таки, это неточное соответствие. Ну и Овидий, кстати, тоже у него золото появляется при железном поколении. Он пишет, что при железном поколении вместе с железом появляется у людей золото, которое оказалось вреднее железа. Ну, потому понятно почему, да, золото вреднее железа.
А мне непонятно.
Ну, как, люди гибнут за металл, там, да, и так далее. То есть, в этом смысле, в этическом смысле.
А, я думаю, химический.
Ну, то есть, как бы, археологической теории, конечно, у Гесиода никакой нет. Возможно, это какая-то догадка просто была, может быть, ассоциация, но все равно как бы нельзя об этом прямо говорить. Ну, а железное звено, последнее вот это звено, да, интересно то, что Овидий про, как я уже сказал, про век героев ничего не говорит. С чем это может быть связано? Что Овидий ничего не говорит о веке героев. Потому что, когда писал Гесиод, все-таки гомеровский эпос у всех был на слуху. Да? Не зря же он там упоминает Трою и так далее. То есть гомеровский эпос для пишущего грека был чем-то, что невозможно обойти. То есть, возможно, он таким образом просто вот отдал дань Гомеру и его героям, введя вот это вот поколение героев. Да? Оно как бы ни туда, ни сюда не относилось. Но нужно же было как-то вспомнить героев Трои, и так далее, Одиссея там и так далее. Да? Вот таким образом, может быть.
Маша, действительно считаешь, что было такое время?
Нет, он-то, возможно, и считал, да, но просто он считал это под воздействием Гомера. Вот. Овидий, повторяю, он, возможно, использовал аналог какой-то этой схемы, такой мифологический, римский, который был более древним, изначально там не потребовалось никаких как бы героев просто. Ну а же последний железный век, как бы, он демонстрирует крайнюю степень упадка современного мира как раз, да, то есть полный регресс. Но здесь тоже есть некоторые различия. Тоже как бы некоторые различия. Если Гесиод пишет, что вот наступил век, в который нас еще ждут страшные беды, перечисляет, да, эти беды, как те, которые уже пришли, но они еще будут в дальнейшем, да, то есть и вообще этот век плохо кончится, то Овидий пишет, что эти беды уже здесь все, то есть они вот современные. в современности все уже. Наступил уже последний вот этот вот век, да? То есть он не переживает о том, что все плохо кончится, а он просто, Гесиод как бы заканчивает пророчеством о том, что стыд, например, и воздаяние вообще уйдут на Олимп. Олицетворение, да, стыда и воздаяние уйдут на Олимп, и люди вообще останутся как бы без всего. А Амиди как бы уже подчеркивает, что ну, люди и так уже остались совершенно как бы опустошенными. Но при этом как бы Гесиод пишет, например, о том, что он бы не хотел жить вместе с Железным Родом, лучше бы ему умереть или позже родиться.
А позже что там, циркл, да?
А вот в том-то и дело, да. Многие ученые в этих словах, да, всего два слова по-гречески, да, лучше бы мне позже родиться, они видят как раз свидетельство циклической схемы. Что если позже, это значит когда, если Железный век последний? Очевидно, золотой, новый начнется, да? Вот. Ну, не все с этим согласны. Вот тот же Чернышов считает, что как бы никаких других намеков, поскольку нет на цикличность, то, возможно, это все-таки риторический просто оборот, который Гесиод, ну, просто, так сказать, не очень продумав использовал. Поскольку он вообще у античных авторов очень распространен был. Родиться бы мне позже. Ну и потом Гесиод ведь писал не о веках, а о родах людей, да? То есть, как бы, при этом все-таки, что получается? Ну, скорее всего, золотой род бы не вернулся все-таки, да? А какой-то, может быть, другой был, да? И то, что говорит, что он мне бы позже родиться, это скорее выражает его нежелание вот с этими людьми жить. Все-таки, да?
Он сказал раньше родиться, он сказал позже.
Ну, он сказал позже, раньше, почему-то да.
Ну,
да.
Надеется, что будет что-то лучше.
Ну, просто почему он не может лишь сказать раньше родиться,
может,
да?
Может, просто надо, лишь бы нет, все что угодно, но вот лишь бы.
Он, да, он бы не мог раньше родиться, потому что понятно, что все-таки он не мог бы тогда это все написать. Да, конечно.
Если бы он позже родился, он бы тоже ничего
не мог бы. Ну, таким образом, все-таки для Овидия, как бы, в последнем поколении целиком отрицательное, да? Но у Гесиода все-таки есть некоторая надежда, то есть, ну, все плохо, но не дошло еще до последней степени, да? Например, Гесиод пишет о том, что гибель железных людей наступит тогда, когда их дети станут рождаться седыми.
О, Господи.
Вот. А пока как бы понятно, что они такие не рождаются, то есть все-таки последнее время еще не приблизилось. Ну, а что касается Овидия, то он, как я уже сказал, с осуждением говорит и о добыче металлов, и о появлении мореплавания, да, и о изготовлении оружия, и даже о собственности на землю говорит плохо. Гесиод об этом ничего не говорит плохо. Он же собственник земли. Ну и в результате Овидий выступает таким осуждающим технический прогресс мыслителем. Раньше земля была общая, а потом как бы люди, начав ее обрабатывать, разделили ее на участки. И стали как бы заниматься стяжательством и жадностью. Ну, видимо, как бы Овидий все-таки больше придерживался какой-то более древней архаической версии мифа. А Гесиод, видимо, внес, хотя жил гораздо раньше, да, но внес некоторые свои добавления туда. Некоторые свои добавления. И, скорее всего, скорее всего, он пользовался более, возможно, он пользовался еще и какой-то более поздней версией мифа. Более поздней версией мифа. Видите, как интересно, что такое мифология, да? Мифология, она как бы, хотя изменяется, но она очень долго остается в культуре. Вот мы говорим, да, Гесиод и Овидий. Овидий жил на 7 столетий позже. Но он имел возможность обратиться к более древней версии того же самого мифа. Представляете, да, вот что такое мифология вот в этом античном обществе? Нет, это почему об этом говорится? Да, потому что в корпусе мифов вообще, ну вы, наверное, затрагивали, когда об античности разговаривали, да, этот вопрос. Мифология вот в той системе, которую мы можем прочитать, ну вот Кун, например, миф о Древней Греции вам в руки попадала, да? Мифология это реконструированная вещь. Она реконструирована по множеству упоминаний у самых разных античных авторов. То есть ее заново, как бы, по большой части написали исследователи вот этих вот. В 19 веке очень большая работа была проделана по этому поводу. Кроме того, мифология, она постоянно возобновляется. У Гомера, как бы, какие-то отсылки к богам, да, те же боги упоминаются у других классиков античных. И все это на протяжении всей античности. И мифологию мы восстанавливаем, как бы, почему? Потому что ну, постоянно те или иные элементы мифа раздробленного, да, они встречаются то там, то здесь. Мы ее реконструируем. Невозможно было бы это придумать, такую систему огромную.
Кто-то же придумал изначально.
Ну вот в том-то и дело, что это очень сложная вещь вообще, как мифология существует. Мифология ведь существует в устном творчестве, да? Она постоянно воспроизводится всем коллективом. Просто в этом коллективе есть люди более такие одаренные, которые могут это проговаривать с большим эффектом, да, и которые, у которых лучше память, которые запоминают, да. Но все равно, представьте себе, в первобытном обществе, да, ну, уже в таком зрелом первобытном обществе, еще не сложилось государство, но мифология уже была. У людей была только мифология, не было письменности еще. Как бы события жизни достаточно примитивные. Охота, рождение детей, то есть, и единственное, что эту жизнь как-то не просто украшала, а объясняла, это мифология. То есть она была у всех в головах. Ее не придумал кто-то, да? Это процесс постоянного вот такого рассуждения об этом. Но вот это все равно, что вы скажете, что инфляцию кто-то придумал, да? Мы все ходим и говорим, да, вот сегодня на это не хватило, сегодня вот на это не хватило, да? Но другое дело, что мы здесь отражаем как бы на рациональном уровне, но все равно, у кого вы не спросите, всякий представляет себе, что такое инфляция. И вы не можете сказать, что вот кто-то придумал инфляцию, да, а потом его куда-то заперли в какую-то комнату, и все забыли, что такое инфляция. Невозможно об этом забыть. Я утрированно объясняю, да, но вот про мифологию тоже невозможно забыть. Потому что она людям объясняет их самые насущные, как бы. И потом она же привязана массами мест поклонений. Все знают, что вот этот дух живет вот за этим камнем, да, в той роще священной, туда лучше ночью не ходить, например, да. Все это как бы вот существует, все это существует.
Я думаю, лучше ходить в роще.
Ну, это уже детально. Хорошо. Итак, значит, смотрите, что получилось. Возникает в античности еще и представление о стадиальном, да, ходе истории, о стадиальном ходе истории. Но оно все-таки как-то связано с цикличным, ну, спорят по этому поводу, да, но определенно все-таки с цикличным связано хотя бы в том, что как бы вот это вот развитие, это развитие, оно. Ну, идет по определенным такой закономерности, да, то есть род человеческий возникает, потом угасает, да, потом другой род возникает, потом угасает. Элемент цикличности в этом уже есть какой-то. Но все-таки это сочетается со стадиальным представлением, то есть когда меняется один век, да, на другой век. Выраженность это родами, Это то, что связывают с представлением о цикле. С представлением о цикле. И вот это вот античное представление, оно вообще очень существенно как бы повлияло вместе с идеей Золотого века, вместе с идеей Золотого века на то, что затем в Европе стало позднее происходить. И еще раз, уже в христианскую эпоху, да, в средневековую эпоху, с философией истории, или с историософией лучше говорить. Но интересно то, что несмотря на некоторое такое пренебрежение к истории, все-таки наступил период ближе к концу античной эпохи, когда история вдруг стала крайне популярной. История стала крайне популярной. И это свидетельство определенного кризиса даже мировоззренческого. То есть то, что было некогда таким вот второстепенным, то, что было некогда второстепенным, уступая поэзии, и Гесиод, и Овидий, это все-таки поэты, да, это поэзия, оно подчиняется принципам поэтики, а не принципам там истории, да. Вот, ну, во втором веке нашей эры произошел такой всплеск истории, всплеск развития истории.
До нашей эры?
Нашей эры. Уже нашей эры, да. Что это такое второй век нашей эры? Это принципат, да, это Римская империя уже. Римская империя.
Всплеск чего? Интереса к истории?
Да, всплеск интереса к истории. Ну, дело в том, что в это время происходит множество войн с варварами, да, множество побед, поражений. Варвары начинают впервые со второго века атаковать Рим. С ними ведет войны знаменитый император-философ Марк Аврелий, который и умирает во время маркоманских войн на границе, во время эпидемии. Вот. И, как один греческий сатирик писал, все, кому не лень, вдруг стали сочинять исторические трактаты, и внезапно все стали историками. Внезапно, как пишет этот сатирик, каждый стал Фукидидом, Геродотом или Ксенофонтом. И нет человека, который не писал бы истории. Ну, понятно, что это преувеличение, это сатира, да? И это сатирик очень интересный.
Как его зовут?
Зовут его Лукиан. Лукиан из Самосаты. Лукиан Самосатский. Лукиан Самосатский. Ну, понятно, что римский, да? Римский автор. И он сочинил трактат в таких вот условиях, да, когда все пишут историю, как следует писать историю.
А он сатириком был?
Он был сатириком, да, при этом. Ну, сатира, это как бы, с одной стороны, похоже на то, что сейчас мы называем сатирой, да, то есть некое бичевание всяких пороков общества, но с другой стороны, сатира более такое широкое было понятие тогда.
Еще раз, как называется трактат?
Как следует писать историю. И он в этом трактате дает как бы желающим множество советов полезных о том, что нужно делать, чтобы стать историком, да, и о чем нужно избегать. И это действительно сатирическое произведение. Почему, как бы, да? Ну, потому что он, во-первых, иронизирует. Потом он дает как бы вот такие советы, что во имя высокой правды истории нужно уметь обманывать. В хорошем смысле. Да? То есть историю нужно писать как литературу, как литературу. Историю нужно писать как литературу. По определенным законам, похожим на законы поэтики, То есть Лукиан на самом деле пишет первую в мире так называемую историку. Вот мы говорим, поэтика есть, да? Поэтика. То есть это теория сложения литературного, да, то есть как писать литературное стихотворение. То есть это литературное сочинение, и прозу, и поэзию. А историка, это вот термин, который появился в 17 веке. Даже известен его автор, это такой историк 17 века Фосиус, писавший на латинском языке. Который писал, что историка есть искусство писать историю. То есть по аналогии с поэтикой. Да? Поэтика это есть искусство писать поэзию, да? А историка это есть искусство писать историю. И вот за много ли столетий до этого Лукиан как раз и пишет такой трактат, как писать историю. Об искусстве писать историю. Ну и этот трактат очень интересный. Ну, даты жизни, кстати, Лукиана запишите. Лукиан из Самосаты, да, или Лукиан Самосадский, около 120 года, точно неизвестное, тире около 180 года нашей эры. А сам трактат этот считается, что написан, как писать историю, как следует писать историю, или другой перевод более простой, как писать историю, да, он связывается со 166 году. Считается, что он вышел в свет в 166 году. Ну и Лукиан, будучи сатириком, он с одной стороны демонстрирует духовное убожество современных ему историков. А с другой стороны, он дает позитивный идеал историографии. Он формулирует теорию написания истории. При этом рецепты Лукиан заимствует из произведений великих историков прошлого, как раз вот в основном Геродота, Фукидида и Ксенофонта. Ну, Ксенофонт это историк, который описывал походы Александра Македонского, помните, наверное.
Кто?
Ксенофонт. Угу.
А что он заимствует у этих
Ксенофонтов? У Геродота, у Фукидида, у того же Ксенофонта он рецепты заимствует того, как писать историю. Ну, что Лукиан предлагает, да, что Лукиан предлагает? Во-первых, он пишет, чем история отделяется от хвалебной литературы, от похвальных слов. То есть панегириков. Знаете, да, такое понятие? Чем история отличается от хвалебных слов или панегириков? Дело в том, что ко времени Лукиана историю часто писали в панегирическом тоне. И Лукиан сам пишет, что большинство историков, пренебрегая описанием событий, останавливается на восхвалении начальников и полководцев, вознося своих до небес, а вражеских неумеренно унижая. Ну, при этом он говорит, что они как бы забывают о том, что между историей и панегириком, им и похвальным словом, высится огромная стена. Высится огромная стена. И что история и поэзия, они различаются в форме. Иоанн как бы утверждает, что у поэзии одни задачи, у истории другие. Поэт, пишет Лукиан, и преисполнен божества и одержим музами, и имеет полную свободу. Поэт преисполнен божества, одержим музами, и имеет полную свободу в том, как писать. Ну и вот в свойственном ему стиле говорит, когда у поэта Зевс поднимает на одной цепи сразу землю и море, никто не боится, как бы цепь не оборвалась. Как бы это все не упало, да? Потому что понятно, что это поэтическое преувеличение. То есть метафора, как мы здесь скажем. Да? Вот. И Лукиан ссылается на Илиаду. На Илиаду. Ну а историк как бы, пишет Лукиан, не может так писать. Он лишен такой возможности. Его единственное дело это рассказать все, как это было. То есть мы видим, да, что он продолжает вот эту античную линию рассуждений, что действительно, в отличие от поэта, да, задача историка рассказать все, как было. Он пишет, что истина является сущностью истории. Истина является сущностью истории. И историк должен служить только истине. Истина является сущностью истории, историк должен служить только истине. Но при этом Лукиан отмечает, что есть причины, которые заставляют историка отступать от истины. Есть причины, которые заставляют историка отступать от истины. Что это за причины? Он пишет, это страх перед властью имущими. Страх перед властью имущими. Надежда на вознаграждение. Ими же. Страх перед властью имущими. Надежда на вознаграждение ими же. Надежда на их как бы покровительство. С другой стороны, такой как бы причины, которая заставляет историка уходить от истины, может быть наоборот неприязнь к тому, о ком он пишет. Ну и тогда Лукиан говорит, ну тогда нужно подумать историку не о своих нынешних слушателях, а о потомках. О тех, кто когда-то будет читать его историю. Да? Что они-то скажут? Когда вот уже не будет никого, да, ради чего историк от истины отходит. Он говорит, что нужно писать историю, как когда-то поступил строитель знаменитого Фаросского маяка в Александрии. Он как бы построил Александрийский маяк, написал свое имя на нем, и поскольку монарх как бы считал, что это его заслуга, строительство такого маяка, он это имя залепил известью. А потом как бы покрыл эту надпись, написал сверху на этой извести, написал хвалебное посвящение как раз Птолемею, который правил тогда Египтом. Ну, а потом, как бы, прошли годы, и известь, на которой было написано словословие Птолемея, обвалилось, да, а вот вырезанное на самом камне имя автора маяка самого осталось. И вот он и говорит, что вот так и нужно историю писать. Так нужно уходить вот от этих всех, как бы, соблазнов. Хитроумные. Ну и Лукьян пытается создать в результате образ идеального историка. Он пишет, что этот идеальный историк должен быть бесстрашен, независим, бесстрашен, независим. Друг свободного слова истины. Бесстрашен, независим, друг свободного слова истины. Не руководствующийся ни в чем дружбой или враждой. Не руководствующийся ни в чем дружбой или враждой. Не признающий пощады или жалости. Не признающий пощады или жалости. Ложного стыда или страха. Он должен быть справедливым судьей. Справедливым судьей. И, как он пишет, человеком, не имеющим родины. И не знающим никакого закона. Человеком, не имеющим родины. И не знающим никакого закона. И не имеющим над собой никакого владыки. Не знающим никакого, не имеющим родины, не знающим никакого закона, не имеющим над собой никакого владыки. Ну, а как бы служить должен был, должен только истине. Только истине. Ну, правда, это идеал, как бы. Это идеал. Ну, и надо сказать, что этот идеал, как бы, вообще-то, идеал, который до сих пор актуален. Особенно сейчас у нас, если вы посмотрите, что история у нас явно начала загибать в сторону пропаганды, да? Достаточно. Вот. Но, кроме того, Лукиан опирается на Фукидида. На Фукидида, когда пишет о пользе истории. Лукиан опирается на Фукидида, когда пишет о пользе истории. Как раз вот Фукидид писал, что история полезна. Когда те или иные события по свойству человеческой природы повторяются в том же самом или подобном виде. Фукидид писал, что история полезна, поскольку те или иные события по свойству человеческой природы, как он говорил, могут повторяться в том же самом или подобном виде. Ну и Полибий как бы тоже об этом писал, другие историки об этом писали. И Лукиан как бы своего не добавляет, он излагает точку зрения Фукидида и прямо на него ссылается. Что вот Фукидид так сказал о пользе истории. Так вот Фукидид сказал о пользе истории. Ну интересно то, что затрагивает как бы Лукиан и даже такую проблему, как проблему источников, правда, в самом общем характере, самыми общими словами, он пишет, что историки должны материал собирать систематически, трудолюбиво и тщательно. И как бы советует лучше всего брать то, причем сам присутствовал и сам наблюдал. То же самое, да, мы видим, что это он как бы ссылается на опыт уже прежних, хорошо нам известных представителей греческой историографии.
Еще раз повторите, пожалуйста, вторую фразу.
Лучше всего брать то, причем сам присутствовал и сам наблюдал. Итак. Как бы Лукиан в своем этом интересном трактате, он резюмирует в каком-то смысле развитие греческой, то есть античной в целом, да, и греческой, и римской историографии. Но при этом, как бы, это можно считать именно вот историкой. То есть, как писать историю, да, специфическим таким сочинением. Но это все-таки не философия истории, опять же, в том самом виде. Да. Это свидетельство того, что история все-таки играла большую роль в обществе, в античном. И прежде всего это. Ну, много еще он пишет, да, он как бы особое внимание уделяет языку историка. Языку историка пишет о том, что стиль исторического текста должен развиваться по законам риторики. Ну и интересное замечание у него. Он должен быть острым и едким, но все же мягче, чем у оратора. Стиль должен быть острым и едким, но все же мягче, чем у оратора. Речь, говорит Лукьян, должна течь ровно и гладко, всегда одинаково, без скачков вверх и вниз. Помните, как раз вот Фукидид так и писал, да, старался так и писать. То есть тоже риторику использовал, да, но одновременно отличался тем, что у него очень выстроенное вот это вот, очень равномерное изложение было. Вот. Ну и критикует он, Лукьян, тех историков, которые, желая возвыситься над обыденностью, наполняет труды слишком цветистыми какими-то, слишком цветистыми оборотами. Ну, он упоминает, в частности, как бы одного историка, он говорит, что один лекарь, автор путевых заметок, снабдил предисловие, в котором по образцу поэтов обращался к Аполлону и оправдывал свое право писать истории тем, что Аполлон является предводителем муз, как бы, да, а покровитель медицины Асклепий его сын. То есть, ну, очень как бы смешно это кажется Лукьяну, что лекарь таким образом как бы себя причисляет к цеху историков. Вот. Произведение другого историка, как бы, он пишет, что его работа напоминает мне комического актера, у которого одна нога будто в катурна, другая в сандалию. То есть, потому что он в разном стиле пишет, как бы, да, то есть, ну, вождь был полон дум, как лучше подвести свое войско к стене. Например, он приводит цитату такую, да, из него. Вот. Ну и афористично, образно, как бы Лукьян пишет, лучше, когда мы с ним часто на коне, а язык следует за ними пешком, держась за седло и не отставая при беге. Но еще как бы он, говоря о языке исторического сочинения, большое внимание уделяет проблеме диалогов и монологов, то есть речей. Ну, действительно, у Фукидида, как я уже сказал, да, очень много было речей. Подсчитали специалисты, что примерно 30% его истории Пелопоннесской войны – это речи. И я уже вам говорил, что речи эти сконструированы в основном. Предполагается, да, что он сам их придумал. Потому что считал, что именно так герои должны говорить в определенных ситуациях. У Тита Ливия поменьше, но тоже 12% текста, тоже много. У римского историка, самого известного. Вот. Как бы. И это. Правда, эти речи могут составляться с учетом характера лица, да, которое произносило, но при этом никаких записей содержания не оставалось после этих речей. Понятно, что это в основном как бы фантазия такая была. Итак, вот таким образом мы с вами закончили разговор о том, что происходило в античности, да, и мы видим, что довольно многообразные все-таки подходы к прошлому все-таки были в античности. И без этого как бы заложенного, без этих заложенных оснований, без этого плацдарма, которые античные историки, поэты, писатели не создали, да, трудно было бы ожидать, что европейская история будет как-то ну, дальше развиваться особым образом. Но, еще раз подчеркну, философия истории на таком уровне все-таки не сложилась. Да? Возникла некая историософия, вот в том смысле, да, в каком она все-таки отличается от философии истории. То есть это мудрствование по поводу истории возникло, но не философия истории. О философии истории можно говорить скорее уже начиная, причем не о классической еще, да, начиная все-таки скорее со средневековья. Ну и после перерыва мы переходим с вами к средним векам.